Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова, а с особым мнением у нас журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я вас поздравляю, как и всех, с сегодняшней победой российских футболистов. Ну да.
Или она у нас так уже затянула, что мы даже сегодня...
Как-то так это все продолжалось. Ну, это же было поздно вечером, в общем, можно сказать, что с переходом...
Ну, приятно, нечего сказать.
Приятно, да, некоторым образом неожиданно, потому что действительно просто люди рванули и вот вырвали...
Ну, недаром же десятилетиями болельщики безуспешно, бессмысленно и безнадежно кричали на трибунах «Верим в команду». Вот видите, если во что-то верить, ну, все вот сбывается в этом мире, да?
Вот я только хотела с вами одним соображением поделиться.
Да, пожалуйста.
Я совершенно рада, конечно, что мы выиграли, там, что впервые в жизни такое произошло и так далее, и так далее.
Ну, не впервые, но впервые в российской независимой жизни. Ну, в советской сборной-то выиграл.
Дошли вот до такого уровня, да. Но меня как-то вот, честно говоря, расстроил, смутил вот этот вот Петр Первый на трибуне в виде плаката.
Почему вас смутил? Вы
эти
что,
плакаты
старобрядка?
Про Полтаву, там, повторим подвиг предков.
Вы сторонник царевича Алексея?
Нет, я не старобрядка. Мне как-то
показалось,
против
синодального пленения?
Да ладно вам. Мне как-то вот меня смутило, вот реально смутило то, что мы этим шведам ни в чем не видали там совершенно, которые вышли всего-навсего в футбол с нами там поиграть, мячик погонять, тычем в нос этой
ну,
Полтавы.
Ну, Оль,
Петром
ну давайте, Первым. Ладно, Оль, ну почему
зачем
не тычем? Мы же не шведам, это же не посольство ноту прислало. Шведы тоже выходят в масках викингов. Викинги — это что, такие веселые персонажи, прыгающие по страницам комиксов? А о викингах у европейцев память очень тяжелая, между прочим. Они опустошили пол Европы. Мы же не говорим шведам, как вы можете надевать шлемы викингов, когда викинги вон там Северную Францию, Центральную Францию превратили просто в пустыню такую выжженную в X-9
веке. А у них нету других национальных, может быть, костюмов вообще?
У шведов?
Ну, конечно.
Ну
а что
костюмов?
У них есть, да?
А у нас
это
что?
У них... А у нас, кроме Полтавы, тоже ничего нет.
В чем костюмы? Мы говорим о... Петре Первом, вы имеете в виду этот полтавский облик? Ну, я не знаю, это невинная шутка,
говорим...
на самом деле.
Я говорю...
Швед сами не обиделись, по-моему.
Я говорю, я ж не швед.
А вы за что
я
боитесь?
Говорю
а
про
вы
себя.
Боитесь, что?
Меня это смутило.
Почему? Я не могу.
Ну, понять. Я не знаю, но вот мы будем с японцами играть во что-нибудь в следующий раз.
К сожалению, с японцами
футбол
нам.
Футбол не будем играть.
С японцами нам ведь не Куропаткина же, понимаете, там,
ну,
с генералом Октябрьским.
А мы вот вам сейчас это Цусиму устроим,
японцы?
Скажут нам японцы.
Нормально,
да.
Что такого?
Не знаю.
Ну, то есть, нет, ну почему народы должны отказаться
а
от своей истории, что ли?
А с немцами будем играть?
Вот, подождите, это важный момент. Это важный момент.
Да, на трибуне?
Нет, это важный момент. Это важно. Во-первых, личность Петра и личность Сталина в международном плане, они имеют разные коннотации совершенно. Сталин имеет гораздо более напряженную и злободневную политическую, такое политическое содержание и политическую напряженность, чем Петр Первый. Петр Первый во многом символ европейской России, символ модернизации российской, символ, который Западу абсолютно понятен, причем не как враждебный символ. В то время государи между собой воевали. Там Август Саксонский, понимаете, воевал с этим, с Карлом, Петр воевал с Карлом, они все другом воевали, солдаты умирали, но от этого никак не менялось, собственно, отношение народов друг к другу. Русские шведов не ненавидели, как и шведы русских, собственно говоря, несмотря на то, что к концу Северной войны русские почти до Стокгольма дошли.
Не ненавидели, и до сих пор никто, в общем, никому не придет в голову ненавидеть.
Но историческая символика – это очень важная вещь. Историческая символика – это очень важная вещь в самосознании народа. Я ничего плохого в этом вообще не вижу. Дело в том, что через личности исторические, через какие-то ключевые моменты истории, через определение отношения к переломным болевым точкам и истории нации – во многом и осознают себя, и формируются.
Зачем шведам говорить? Вот мы вас побили, вы помните, как мы вас побили? Вы помните, что мы вам тогда устроили? Вот мы вам сейчас
опять... Вы знаете,
опять
мы шведов что? Тоже побили все-таки не в Финляндии и не на территории Швеции, а под Полтавой, напомню. И Карл все-таки 12-й шел на Москву.
Ну, Максим, ну это футбол.
Ну, правильно, ну футбол, так это и футбол. Это же не... Вот я вчера слышал, комментатор сказал, что российские болельщики одни из самых мирных, спокойных и дисциплинированных.
Ну, не считая того, что они в Турции сожгли отель там какой-то.
это, что, наверное, да. случайно забыли кипятильник выключить, понимаете?
А нет, шведы... они напились и не, погорели не погасили сигареты, я вам скажу.
Это эксцесс. Я говорю, на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии это самая дисциплинированная команда болельщиков. Шведы, вот эти вот несчастные шведы, они самые буйные считались. Вот я, по крайней мере, могу сослаться на вчерашний репортаж по РТР, там, где об этом говорилось. Но я ничего не вижу плохого в исторической символике. И мне как раз кажется, что это очень важная, внятная вещь, и то, что эта инициатива людей такая была проявлена, шутка, показывает знание истории. Европейцы многие и историю вообще не знают. Беседа уже с голландцем, вот там предстоит играть с голландцами. Я голландцам говорю...
А вы... что мы будем вывешивать, как вы думаете,
с голландцами? С голландцами? С голландцами я не знаю, что мы будем вывешивать.
Ну, придумайте,
у меня
что
нет исторической символики. Придумать сейчас нашим для голландцев. Конечно. У нас с голландцами никогда войны не было.
Не было.
А мы с голландцами никогда не воевали, хотя русские войска на территории Голландии присутствовали. Это было в Первую Екатерининскую войну, когда она послала против Франции там корпус экспедиционный. С голландцами, ну, с голландцами надо вывешивать лозунг с голландцами такой. Давайте все-таки мы сможем это сделать.
Лучше ну, будет это, в этом роде. Это вяло и не зажигательно.
Я, честно говоря, вот не заметил, ни Петра, ни кто-то там еще был, кроме Петра, какой-то еще портрет был.
Там еще
я
был,
это еще не видел сейчас.
Там еще был Андреевский флаг.
Да?
Да. А представляете, если англичане с голландцами играют, они тогда что там будут вывешивать?
Знаете, мир вашей интерпретации какой-то такой чудовищный представляется.
Да нет, это не
стороны,
моей интерпретации.
Вы к каким-то вещам очень серьезно относитесь, с другой стороны, вы достаточно шутливые и такие вещи. Таким образом, допустим, Астерикс и Обеликс, вот эти вот французские галлы, которые уничтожают римлян непрерывно, должны вызвать протест итальянцев, понимаете? Потому что такое в комической форме? Два француза, еще он Депардье сыграл там в каком-то там фильме комическом. Значит, кого уничтожают? Итальянцев, римлян. Понимаете, в западный мир, ну, особенно американский мир, переполнен образами иностранцев,
правильно.
Немцев. Я уже
не говорю, когда мультики смешные снимают, я все понимаю.
А футбол — это тоже смешная вещь.
Но когда с такой ужасной серьезностью, конечно, смешная, в том-то и дело. И, а когда с этой дикой серьезностью помещают такого художественно изображенного Петра Первого...
Помогло. Если надо будет с голландцами, найдем и такой персонажа, который поможет и голландцам.
Хорошо, согласен. Кусок сыра.
Да, кусок
сыра. Перерыв на одну минуту в программе
«Особое мнение». Там мышь повесим, который сыр съедает.
Простите, как вас представить?
Реклама. Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен, на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
«Яхонты». Подмосковный курорт. Апартаменты в собственность. «Яхонты.ру». Телефон 940-95-45. 940-95-45.
РБК приглашает на Кипр, в страну, где деньги работают, а люди отдыхают. 2-6 июля. Лимассол. Прими участие в международной бизнес-конференции РБК. Войди в состав российской делегации.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко у нас в студии прямого эфира телекомпании, радиостанции. Он считает, что мы потратили первые минуты этой программы на чистейший гламур. А у нас тут такая бурная дискуссия на эту тему
развилась.
Да, слушатель Гусев, например, говорит, что я зануда, а я, наоборот, против занудства. Я считаю, что занудство – это смешивает вообще все.
Будем продолжать тратить на гламур.
Ну, не знаю. Хорошо. Давайте,
с вами это приятно.
Ладно, давайте о политике. О большой причем. Хамас и Израиль. Сегодня началось вот это вот объявленное на полгода перемирие. Ваши друзья
и ваши
решили
тоже
стать
друзья
белыми и пушистыми.
Тоже решили стать белыми и пушистыми. Друзья...
А ваши не друзья решили, наконец, дать еще один шанс вашим друзьям.
А наши друзья решили вашим друзьям, потому что все друзья на Ближнем Востоке хотят мира, всех друзей. И мира можно достичь только при внятном разговоре. Разговор с позицией силы на Ближнем Востоке больше не получится ни у кого. Это совершенно ясно и совершенно понятно. Никто не должен праздновать ни победу, никто не должен горевать поражение, потому что наконец-то просыпается внятное понимание в израильских элитах в первую очередь,
что палестинцы это не пришлые
цыгане. Все говорят, что они победили. Да. Ольмерт тоже бы говорит, что он победил, потому что возобладала партия мира, понимаете, в Израиле, а не партия войны. Хватит закидывать Газу бомбами и душить ее голодом, как это делалось на протяжении 2 лет. Тому было убито огромное количество женщин. Тебе хватит провоцировать обстрелы израильских городов ракетами. Достаточно от войны перейти к внятному диалогу. Редко есть на Ближнем Востоке более вменяемая и более внятная сила, чем Хамас. Я знаю это точно. В палестинском движении Хамас сегодня является единственной политической силой, которая способна контролировать и выступать от имени всего палестинского народа, как на территории палестинского государства, палестинской автономии, так и в палестинской диаспоре, в палестинских лагерях. И поэтому Израиль принял абсолютно правильное решение. Помните, мы несколько передач назад обсуждали встречу Джимми Картера, президента США, бывшего с лидером Хамас Халидом Машалем. И так говорили, вот, Картер там выжил из ума, в Израиле, говорили, в США, говорили, это невозможно. Нет, не вы. Не вы. Понимаете, это говорили в Израиле, пытаются сказать, ну, старик, что он понимает, сумасшедший. Я слышал, как Бжезинский в Алма-Ате на медиафоруме сказал, что без участия Хамас в политике невозможно достичь мира на Ближнем Востоке. И мы видим, что Израиль, на самом деле, очень разумно сделал шаг к налаживанию внятного мирного пространства. Потому что единственным государством, которое по-настоящему в этом заинтересовано больше всех, это Израиль. Политика эскалации войны на Ближнем Востоке ставит израильское государство под угрозу тотальной партизанской войны террористической. И которое израильское государство не переживет, каким бы типами современного вооружения оно не обладало. Но мирные переговоры позволят там сформировать правовое внятное пространство, где люди будут иметь права. Конечно, я считаю, что Израиль это должен решить внутренние проблемы. В частности, фашистские группировки внутри Израиля, которые говорят о том, что арабы не люди, что они цыгане, что они там полуживотные, не имеющие
Хамас
души.
Хамас тоже должен решить проблемы с хамасовцы, своими террористическими
арабы так никогда не говорят. Это они решат легко. Да. А вот потому что в их высказываниях никогда не было антисемитских высказываний по отношению к евреям.
Ой, ну вот этого не надо.
Ну почему? Я это знаю просто.
Я
тут наоборот, вот сейчас разговариваешь с израильским политологом, кто такие палестинцы? Да какой-то пришлые цыгане пришли туда, ведь не так давно прописались, хотят жить на израильские дотации. С такими подходами мира не добиться.
И живут на них.
А с признанием, да, Оля, вы знаете, тогда я могу сказать, извините, такие параллели жесткие, что во время войны тоже восточные рабочие жили на дотации немецкой Германии. Не будем такие употреблять параллели. Война есть война, беженцы есть беженцы. Проблемы беженцев решаются в ситуации гуманитарного подхода. Иного подхода быть не может.
Проблемы беженцев должны решаться, безусловно, гуманитарным образом. Но не должно быть так, чтобы проблемы террористов прикрывались проблемами
терроризм
беженцев.
С обеих сторон
Скажите,
существует.
Пожалуйста,
когда летчик бомбит мирный город бомбами, он тоже является террористом, только от имени государства.
Объясните мне, пожалуйста, такую вещь.
Да.
Поскольку вы знаете Хамас.
Я знаю всех. Я Израиль тоже очень хорошо знаю.
Объясните
там
мне,
есть тоже много моих друзей.
Насколько там действительно вот миролюбивые намерения у этого?
Конечно,
слова,
безусловно,
потому что в Израиле же, вы же знаете прекрасно, там есть подозрения, и они основаны на прецедентах.
На каких?
Что это все вот будет использоваться только для того, чтобы там еще поднакопить стволов, бомб, чего-нибудь, и дальше вдарить по новой. Ну, было такое.
Ну, смотрите, если будет снята блокада, если реально изменится качественное состояние Газа, если Израиль перестанет палестинским автономии вмешиваться в политические процессы.
Коридор,
если Израиль признает в итоге демократические выборы, которые там состоялись, если будут новые выборы, то Хамас получит еще больше голосов, имейте в виду. Потому что политика Махмуда Аббаса, его соглашение с Тель-Авивом, она привела, собственно, к тому, что его рейтинг около нуля, рейтинг Махмуда Аббаса. И на Западном берегу, если будут открытые выборы, без силового давления фатховских политических структур, Хамас одержит сокрушительную победу. Это демократия. Израиль должен примириться с демократическими процессами и наладить внятные отношения с теми людьми, которые в этом регионе и имеют такое же коренное право на то, чтобы быть людьми определенной национальности, определенного вероисповедания, и иметь определенные права на ту землю, на которой они эти права заявляют. вот права на землю во всем регионе, бывшей подмандатной территории, я считаю, должны быть внятно изучены и осмотрены. Те права на землю, которые могут оспариваться палестинцами, они должны стать предметом рассмотрения. Те права, которые не оспариваются и которые являются безоговорочно правами еврейского населения, пришло ли это еврейское население в 70-е годы или жило там в 48-м году, приехало ли оно из Новосибирска, Минска и Лондона или проживало испокон века на Ближнем Востоке, все эти конфликты должны постепенно рассматриваться. Я считаю, что это должно быть при участии великих держав, в первую очередь США и России, как гарантов ближневосточного процесса. Вот если это состоится, то мы достигнем реального мира. С этой точки зрения, я, кстати, полагаю, что Обама, если говорить о будущих
сейчас
выборах...
Сейчас мы поговорим про Обаму, да.
Является...
Еще про Обаму у нас есть...
Лучшим выбором.
У нас есть еще одна история.
Позиция демократов гораздо более конструктивной по Ближнему
Востоку.
Ну,
вот Кирилл из Москвы резонно вам реплику бросает. Ну, это так только по ходу. Кирилл пишет, а восточные рабочие имели фракцию в Рейхстаге? Да, Кирилл, действительно имелись?
Вы удивитесь, Кирилл, если вы изучите политическую систему Райха, что там имели, что там не имели люди, которые формировали эсэсовские подразделения национальные в составе нацистской армии. Достаточно широкие права имели те, кто сотрудничал с Райхом. Понимаете? Поверьте, достаточно широкие. Я вот недавно был в Берлине, в музее Карлхорст, где была подписана капитуляция нацистской Германии.
Вам там уникальная экспозиция. Совершенно вопрос абсолютно на другую тему. И вы прекрасно понимаете, что он имеет в виду. Значит, давайте про Обаму тогда.
Во времена нацизма Рейхстаг вообще не имел никакого значения. Угу. Не будем переводить автоматически политические системы. Мы говорим по аналогии с национальной политикой. Вот национальная политика, основанная на принципе...
Нет, мы говорим ровно то, что мы
национальная
говорим.
Политика, основанная на принципе национальной расовой нетерпимости, которая ставит одну национальность или вероисповедание выше в правах, чем другие, в рамках одного государства или в рамках подмандатных территорий, или в рамках оккупированных территорий, эта политика обречена только на силовую защиту своих политических ценностей. Когда эта сила кончается или иссякает, или не может больше применяться, политика рухнет.
Мы сейчас можем углубиться в известные все тезисы.
На Ближнем Востоке нет силового решения, Оля.
Ни
с одной стороны. Поэтому внятные люди... бывает, что существует. Поэтому внятные люди с обеих сторон наконец-то перешли к внятному взаимодействию. Это маленький шажочек на пути того кошмара и ужаса, выхода из него, который там
был. Я очень надеюсь, что
последние годы.
Ваш дорогой Хамас окажется действительно внятным.
Я очень надеюсь, что все дорогие для меня люди на Ближнем Востоке, и евреи, и арабы, которые хотят мира, которые хотят равноправия, которые не хотят жить в ситуации расового или религиозного превосходства над другими, добьются мира и создания справедливого государства, в котором люди будут своими гражданскими правами определяться по отношению к государству, а не расой, религией или цветом кожи. Это я уверен просто в этом.
А Египет уже, вот как Раиса из Барнаула спрашивает, снял блокаду, открыл границу с Газой?
Не знаю, съезжу, посмотрю.
Понятно. Раиса, ответ получен. Хорошо, давайте к Обаме вернемся. Действительно, у нас есть сегодня тоже такая тема, потому что, как выяснилось, если бы не граждане Соединенных Штатов, а жители других государств голосовали на американских выборах, то они бы выбрали как раз Барака Обаму, кандидата от Демократической партии, 84% французов, 74% англичан, 72% испанцев, а также очень много людей, большинство в Японии, Австралии и Бразилии. Как написал один из комментаторов французской газеты «Монд», только не говорите об этом американцам, что европейцы за Обаму. Это может стоить ему победы. Они боятся сглазить.
Абсолютно.
Они все
точно.
Очень хотят
как,
Обаму.
Как только американцы узнают, что европейцы за Обаму, его рейтинг в Америке начнет падать сразу, наверное. Одна удача, что американские СМИ не особенно транслируют европейские мнения, и американцев не особенно интересует то, что происходит outside United States, за пределами
Вы
США.
За Обаму или за Маккейна?
Тут есть два подхода к этому вопросу. Обама – это, конечно, принципиально новое лицо и принципиально новый язык в американской современной политике. Он гораздо более демократичен и радикален в желании реформаторства, по крайней мере, в риторическом желании, нежели Хиллари Клинтон. Я вот сейчас был на одном там совещании, там были представители штабов, ну, как встреча такая, семинар. Обамы и Маккейна, вот я сделал вывод, что люди Маккейна, они выражали позицию штаба, это просто обычная американская realpolitik, такая прагматичная, основанная на факторах силы, на обменах взаимными интересами. Человек, представлявший Обаму, рассказывая о политике, меня поразил. Это политика идеалов и романтическая политика. Он сказал дословно практически следующее. Мы, американцы, мы испугали весь мир. У нас был шанс в 90-е годы, когда у Америки был очень высокий имидж в мире, когда мы были символом свободы и демократии, когда рушились тоталитарные государства. Но потом мир увидел, что мы являемся такой же империей, которая также делает ставку на силу в борьбе за нефть, за газ, готова порабощать народы, убивать миллионы людей, при этом прикрывая это убийство демагогическими высказываниями. Так вот, Обама говорит, мы должны вернуться от империи обратно к республике фактически. Мы должны восстановить внутреннее качество американской демократии и американской свободы. Когда мир, дело в том, что мне всегда нравилась американская конституция и принципы, на которых основано американское общество. И что мне не нравилось в Америке всегда, это то, что эти принципы всегда попирались американскими элитами, которые прагматические интересы, по крайней мере, вовне территории США, всегда... ставили выше тех принципов, которые когда-то создали отцы-основатели. И здесь, конечно, мне Обама ближе в человеческом смысле. Я не знаю, что будет лучше для России, поскольку Обама потребует, если он станет президентом. Возможно. Возможно, это просто предвыборная риторика. Но, возможно, Америку коснется такая внутренняя модернизация политическая, которая неизбежно вызовет и волны модернизации, которые будут расходиться по всему остальному миру. Ведь Америка – это реальный центр мира, политический центр мира. Перемены внутри Соединенных Штатов Америки, перемены в экономике, в социальной политике, просто в риторике политической, отказ от ставки на силу, даже просто вывод войск из Ирака приведет к таким изменениям среди политических элит в разных странах, не исключая и в России определенные процессы, связанные с этим. Поскольку все-таки взаимодействие с американским политическим центром – это важный момент самоопределения и
политического самоопределения. Давайте об этом поговорим, потому что у нас тоже новый президент, у них он вот-вот случится. Через несколько минут мы продолжим программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании «Радиостанция». Ольга Бычкова с особым мнением, Максим Шевченко. Тут Сергей нам придумал, наконец, вот он выполнил задачу, Сергей, который, судя по его телефону, откуда-то издалека нас слушает.
А вы ему давали какую-то задачу?
Нет, мы вам давали задачу.
Вы мне давали.
Конечно, придумать лозунг на матч с Голландией. Вы нет, а Сергей да.
Какой?
Сергей написал «Победим голландскую болезнь». Отлично. Очень, очень хорошо.
А кто ей болен?
Да не важно, кто победим
и все. Нет, это, знаете ли, важно.
Нет, знаете,
с голландскими и с французскими болезнями очень важно.
Тут ключевое слово «победим» и слово «голландское». Этого вполне достаточно. Не придирайтесь, вы не смогли решить эту задачу. Давайте мы закончим с Обамой и с Маккейном. Почему Маккейна не любят в других странах?
Потому что Маккейн выражает суть американской империалистической политики. Маккейн символизирует американскую армию. Маккейн символизирует худшую часть американской армии в глазах всего остального мира, американскую авиацию. Хотя мы не забудем, что он был сбит над Ханоем. Но все равно американская авиация – это символ воздушного террора. И поэтому Маккейн на самом деле еще и так воспринимается. Даже не напрямую, но он постоянно подчеркивает свою причастность к американским Air Force, к американским ВВС. Американский ВВС – это символ террора и убийства огромного количества людей. Во Вьетнаме, в Германии, в Японии, в Югославии, в Ираке, где угодно.
Первый раз об этом.
Вы первый раз слышите, вот теперь имейте в виду. Когда вы услышите второй раз, вы будете слышать уже второй раз и так далее. Вот американское, вот ВВС так воспринимается во всем мире.
На этом мероприятии, о котором вы рассказываете.
Потом Маккейн очень радикально, очень жестко всегда высказывался Маккейн. Он публично, кстати, он сейчас резко свою риторику поменял, Маккейн. За последний месяц он гораздо мягче стал высказываться. Он уже не говорит о том, что выкинем Россию из большой восьмерки там, и так далее, как это было еще.
Ваши личные впечатления вот сейчас от человека Маккейна, они подтверждают вот весь этот ужас?
Человек Маккейна – это очень прагматичный человек, который очень много лет работает с Маккейном. И он, совершенно не подтверждает. Это классическая американская истеблишментская политика. которая основана на, еще раз, на балансе интересов, на договоренности и воспринимает мир как такую игру шахматную, где ставки определяются другой ставкой, где можно перехитрить, можно договориться и так далее. Очень внятная прагматика, которая лишена, на мой взгляд, ценностной подоплеки во многом, которая просто говорит, вот есть ценности Конституции, мы их уже не обсуждаем дальше, но есть интересы элиты, это политика интересов. Политика Обамы, то, что я слышал, еще раз, это политика ценностей.
Может быть, Маккейна просто зря демонизирует, в конце концов?
Маккейн сам себя демонизирует во многом. Потому что он подчеркивает свое участие во вьетнамской кампании постоянно. Я вот читал, где в американском Newsweek подробный рассказ о Маккейне, там Вьетнаму было очень много посвящено.
Ну так потому что за него будут американцы голосовать, а не вы. Так при чем тут мир-то?
Ну, так вы же говорите симпатии и антипатии мира, а то, что в Америке,
вот,
работает естественно...
работает на своих,
да,
в любом случае.
Да, это естественно так. Обама работает на поднятие новых социальных уровней. А Обама, его риторика кажется мне честной риторикой, по крайней мере, он пытается восстановить американские ценности, ценности американской свободы, демократии, говоря, или люди, связанные с ним, говорят, что эти ценности попираются политикой, политической практикой. Они говорят, вот мы готовы с Россией, с Европой выстраивать отношения по-новому совершенно, мы готовы отказаться от приоритета силы и давления во всем мире, мы не готовы отказаться от борьбы с терроризмом, как они это называют, но мы готовы по-другому рассматривать отношения к тем организациям, которые называются террористическими. Я, кстати, думаю, что вот переговоры с Хамас, может быть, каким-то образом являются следствием той активности демократов, которая была на Ближнем Востоке в лице господина Картера. Нэнси Пелози посещала Сирию, вспомним, по-моему, прошлой осенью, ну, в общем, в прошлом году. Так что демократы проявляют там потрясающую политическую активность в контакте с теми силами, с которыми Буш не может позволить себе контактировать, как и Израиль. И вот результаты налицо. Мир основывается на новых принципах. Кстати, в России могу сказать, что наши либералы меня иногда поражают своей такой двуличностью.
Тут у нас, вот, кстати, продолжается, кстати, о либералах.
Сейчас либералы, вы продолжите. Давайте продолжим.
У нас вот продолжается тот конкурс лозунгов на матч России с Голландией.
Мне это, правда, неинтересно.
Ну, ничего. Вот. Сергей Стюмени, например, пишет как раз про либералов. Он предлагает лозунг «Оранжевые не пройдут» и «Нет». Оранжевые заразы. Или Ван тоже так написал. Угу. Это как вы любите. Давайте
про либералов. Я не люблю обижать Голландию. Мне в целом с детства нравился Тиль Уллиншпигель или принципы
голландской свободы. А шведов так можно обижать?
Да никто не обижал. Почему шведов обижали? Карл Первый, понимаете, если бы там был портрет Александра Первого или Павла, в эпоху которого у них оттяпали Финляндию, это совсем другое дело. А Петр защищал свою землю. Что там? Да, Петр позитивная фигура.
Да, позитивная, может
ну
быть.
Ну и все, а позитивные и, фигуры может, мы сами разберем своими позитивными фигурами.
Ну, не знаю, по-моему.
Если Петр для вас тоже позитивная фигура, то у нас с вами консенсус.
Нет, нет, я говорю, что может да, может нет. А-га. Неоднозначно.
Вернемся к нашим либералам, которые подняли
думаю,
крик и
Петра,
подняли шум вокруг суда,
на
вокруг суда над Твачковым.
Это пафосно и занудно, понимаете?
Хорошо, это пафосно и занудно, с вами согласен. Гораздо проще на трибунах на руках поднять вас. Вы будете прекрасным символом России, вы красивая девушка.
Нет,
это гораздо интереснее, менее занудно.
Но я не такая большая. Давайте,
про Квачкова не хотите говорить? Вот это вот то, что они подняли крик по поводу, что надо пересмотреть суд, там решение суда присяжных, то, что полковника Квачкова надо заново судить, как фашисты отпустили на свободу, мне кажется, просто таким позором и таким просто срыванием всяческих масок с этой демократической общественности. То есть под сомнение вердикт суда присяжных в России ставит кто? Бюрократия и прокуроры, которых критикуют демократы, и сами демократы, когда решение суда их не устраивает. То есть они одним миром мазаны. То, о чем я в прошлой программе говорил. Когда надо, мы противники демократии. Когда не надо, мы ее вернейшие союзники, если нас это устраивает. Вот эта вот кучка людей, которые постоянно хочет быть на плаву и пределе, и которые никогда не хочет соглашаться с тем, что является для них антагонистическим, неправильным и неприятным, вот эта кучка людей, она и, к сожалению, в России определяет тренд демократического движения. Я хотел бы, чтобы в России было другое демократическое движение, основанное на подлинных ценностях свободы и справедливости, которое апеллировало к воле народа и признавало бы приоритет народного суда, кем является суд присяжных.
Я поняла, про волю народа и про кучку.
Суд присяжных является единственным проявлением воли народа
абсолютно
в сегодняшней России.
Да.
Единственным.
Но только
он выносит оправдательный
приговор.
Про
кучку и про волю народа все это чрезвычайно убедительно за одной маленькой только поправочкой.
Давайте.
Дело в том, что предлагается пересмотреть не результаты суда присяжных. Не вердикт суда.
А что?
А провести новое расследование.
Серьезно?
Что...
Ну, вот и прокуратура в Татарстане так предлагала по тому делу. Какая разница между прокурорскими палачами и палачами от демократической общественности? Никакой. И те полагают, что суд присяжных неправильно, если он выносит решение, которое противоречит их взгляду на мир.
Нет, совершенно не так. Значит, суд присяжных вынес решение на основании того, что ему было предоставлено. Речь идет не о том, чтобы пересматривать...
А журналисты и адвокаты лучше знают, что надо было предоставить суду присяжных. Суд присяжных – это, конечно, глупые мужики.
Значит,
это какое-то быдло, как я тут слышал одно мнение. Понимаете, присяжных оскорбили.
Да нет же.
Сказали, разве это быдло может вынести нормальный приговор?
Нет же, Господи,
как нет,
ну,
когда я слушал своими ушами?
Я вам говорю о другом.
Кто-то из крупных наших либералов это заявил по поводу
Квачковского
суда.
Значит, суд присяжных находится в рамках тех материалов, которые ему предоставляет
следствие. Вердикт суда следует. Присяжных не должен оспариваться никогда и никем.
А он и не оспаривается.
Вот и все.
Оспаривается качество расследования, понимаете?
А это к следствию вопрос.
А вот суд присяжных... К следствию вопрос.
Понятно. Значит, они все-таки хотят посадить Владимира Ивановича Квачкова. Во что бы ни стало. Упечь его хотят. За то, что он говорит. За то, что им не нравится, что он говорит. За то, что их раздражает то, что он говорит. За то, что они не согласны то, что он говорит.
Нет,
то есть за
думаю...
высказывание человека хотят посадить. Ведь я обвинение
думаю,
это в чем?
Что...
Фашисты обвинили. Не говорят, снайпера отпустили.
Нет,
фашисты отпустили.
Говорят о другом. Говорят о том, что очень странно, что было столько улик, а следователи не нашли виновных. Понимаете?
И если
суд присяжных оправдал Квачкова, так найдите того, кто действительно
это
был
другой
виновен.
Вопрос.
Вот это и
понятно,
вопрос.
Что это не тот человек, который руководил такими операциями в своей жизни, которым вот то, что проведено, это даже первоклассник бы, которого когда-либо он обучал в рамках советской армии, не совершил бы то, что вот сделали там они, эти коврики. Один в протоколе, другой коврик представлен
я
на процессе.
Я не так разбираюсь в терроризме, как
вы. Шито белыми нитками.
Это
ну, у меня такая профессия, журналисты военного, разбираться
проблема,
в этом вопросе.
Понимаете? Так в этом и проблема, это вопросы
давайте, к следователям. Давайте, ищите того, кто организовал покушение.
Ищите.
Я боюсь, что расследования могут быть не так радостны и радужны для тех, кто будет инициировать новое расследование. Там шито белыми нитками очень многое, Оля.
То есть вы хотите сказать, что либералы, оказывается, сами
поджигали
этих фуртов в шнур?
Ну, я не знаю. Многие говорят, что это постановка. Когда выяснится, кто эту постановку поставил. Зря? Вы уверены, что зря? А я вот не уверен, потому что там такие олиповатые улики, понимаете, которые просто даже... В цирке хоть выставили. Какие-то коврики, какие-то аккумуляторы.
Хорошо, у вас
огромные...
тоже вопросы к следствию.
Вот
понимаете?
Давайте выяснять вопросы.
У вас тоже вопросы
что
к следствию.
Будут ли заинтересованы инициаторы поисков подлинных заказчиков и исполнителей
у вас
в том, чтобы по-настоящему нашли?
У вас тоже вопросы к следствию,
огромные
а вы
вопросы.
Зачем-то рассуждаете про какие-то кучки. Не надо.
Думаю, что Квачков сам инициирует новое расследование в законном порядке, потому что он тоже заинтересован, я уверен в том, чтобы подлинные заказчики и исполнители были определены и названы.
Но
уверен.
Если...
Надеюсь, что демократическая общественность его поддержит в этом пафосном поиске, и что
подождите,
они сольются в экстазе.
Вы только что сказали про кучку
Александр
либералов,
Брод
значит,
и Владимир
кучка
Квачков.
Либералов снимается, этот аргумент, я понял.
Ну это, они именно посмели оскорблять суд присяжных. Вот что меня возмутило. Не расследование новое, что нормально. Убийцы
Максим,
должны быть
это
названы.
Это вы посмели покушать. Оскорблять суд присяжных.
Я нет.
А речь идет о том, что
посмели.
Прокуроры должны профессионально исследователи делать свое дело.
Серьезно?
Вот и все. А вы не оскорбляете суд присяжных.
То у вас прокуратура и следствие коррумпированы, то они должны быть профессионально.
Ну, конечно, они должны быть в любом случае не коррумпированными, а профессиональными. Скажете, нет?
Понятно.
А суд присяжных...
Нет, мне давно все ясно с демократической нашей общественностью либеральной. У меня к ним уже много лет, Оль, нет вопросов.
Ну, понимаете? Хорошо, только отслеживайте...
Всяк сверчок хвалит свой шесток, моя хата ближе с краю, и подохнет и сегодня, а я завтра. Этот принцип господствует. Они слишком буквально восприняли архипелаг ГУЛАГ, и готовы...
Я сейчас даже не понимаю, о чем вы говорите, потому что мы говорили о Квачкове и о ваших аргументах. Мы закончили
вердикт
программу
«Особое мнение». Вердикт суда над Квачковым не подвергается
сомнению.
Это все.